Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В Брюсселе состоится экстренное заседание комиссии Украины-НАТО после обстрела жилых кварталов Мариуполя. Украинская летчица Надежда Савченко сегодня получает дипломатический иммунитет. Будет ли ее дело в связи с этим в России прекращено? Прошло больше 10 месяцев с момента аннексии Крыма России. Каково себя чувствовать иностранцами на родине? Почему российские чиновники не защищают права животных, но требуют денег от их владельцев? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Брюсселе сегодня состоится экстренное заседание комиссии Украины-НАТО на уровне послов. Встреча инициирована украинской стороной и связана с обстрелом жилых кварталов Мариуполя 24 января. Из-за обострения ситуации на востоке страны в воскресенье состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как комментируют в Киеве итоги этого заседания и какие решения принимают украинские власти? Об этом в прямом эфире мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Динара. Совет национальной безопасности и обороны Украины на воскресном экстренном заседании принял ряд мер, направленных на укрепление обороноспособности страны. Речь идет об усилении контртеррористических мер по всей Украине, создании военно-гражданских администраций в зоне проведения АТО, формировании оборонного заказа для обеспечения армии оружием и техникой. Также речь идет об отмене люстрации для высшего офицерского состава. Как пишет сегодня украинская пресса, отмена люстрации должна коснуться прежде всего генерала вооруженных сил Украины Геннадия Воробьева. В период президентства Виктора Януковича он был главкомом сухопутных войск и первым замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Геннадий Воробьев может сменить подвергающегося сейчас очень жесткой критике за просчеты, в том числе при проведении операции в Донецком аэропорту, нынешнего начальника Генерального штаба Виктора Муженко. Кроме того, на заседании СНБО принято решение начать процедуру обращения в Гаагский трибунал по преступлениям против человечности, преступлений, которые были совершены террористами против украинских граждан как в прошлом, так и уже в нынешнем году. Официальный Киев также просит суд в Гааге признать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями. Ну и еще одно решение СНБО о применении на территории Украины санкций, введенных Евросоюзом, Швейцарией и США в отношении России, которая не только финансирует террористов, но и, как подчеркивают украинские власти, продолжает направлять в Донбасс подразделения регулярной российской армии, вооружение и военную технику. На экстренном воскресном заседании СНБО не было принято решение о введении военного положения, как это ожидали многие. Как говорят эксперты, для этого Украина должна как минимум признать так называемые ДНР стороной конфликта. Ну и кроме того, военное положение будет означать, что Петр Порошенко, как главнокомандующий, будет один нести всю ответственность за возможные неудачи украинской армии. И очевидно, что Порошенко не готов брать на себя такую ответственность. Ну а вот какие аргументы против введения в стране военного положения называет советник украинского президента Юрий Бирюков.
А вот что изменит официальное введение военного положения? Изменится отношение людей к происходящему на востоке Украины? Вы не забывайте о том, что военное положение – это еще ограничение свободы слова, ограничение права собрания, ограничение средств коммуникации, выключение интернета, возможность конфисковывать любое имущество в пользу армии, возможность принудительного труда в пользу армии. Вот когда доходит до этого момента, как правило, вот эти вот сторонники военного положения резко замолкают. Потому что военное положение – это перевод рельсов всей экономики, всей страны только на войну. Но еще мы должны вспомнить о том, что у нас в экономике вообще аховая ситуация. Нам нужны в том числе кредиты того же Международного валютного фонда. А вот странам, в которых объявлено военное положение, никто кредиты не дает. И что тогда будет?
Ну а глава Центра обмена пленными, украинский генерал Владимир Рубан, в эфире одного из национальных телеканалов отметил, цитирую, «Не будет военного положения, не будет Украины. Наши миллиардеры боятся потерять свое имущество при введении военного положения, Но если такое положение не введут, сказал Владимир Рубан, то олигархи потеряют и свое имущество, и страну. Из-за обострения ситуации в Донбассе во вторник, 27 января, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Буквально в эти минуты Совет парламентской коалиции обсуждает повестку дня завтрашнего заседания. По словам депутатов, на Украине существует реальная угроза диверсионных атак, которые готовят российские спецслужбы вне зоны конфликта, включая в том числе и Киев. Эта ситуация требует скоординированных действий от всех институтов государственной власти. Ну и кроме того, на заседании Верховной Рады могут быть рассмотрены кадровые вопросы в Минобороны и Генштабе, а также оперативные вопросы по обеспечению армии вооружением, медицинской поддержке украинских военных. Что же касается возможности введения военного положения, то, как говорят парламентарии, для такого шага необходимо сначала внести ряд поправок в существующие законы в военной сфере, а также принять адекватные дипломатические и экономические шаги. Ну а в службе безопасности Украины накануне заявили о том, что у нее есть неопровержимое доказательство участия российских граждан в конфликте в Донбассе, в том числе и в последних событиях в районе Мариуполя, где от обстрела боевиками погибли 30 мирных жителей. Как сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, получены доказательства в виде задержанных и уничтоженных террористов. Среди них есть и граждане Российской Федерации, которые причастны и лично совершали теракты, в том числе и теракт против мирных жителей Мариуполя. Среди погибших боевиков установлен гражданин Российской Федерации фамилии Емельянов. Ну а в штабе АТО сообщают, что российско-террористическими войсками, ведущими наступательные действия против украинских подразделений в районе населенного пункта Попасное, это Луганская область, вот там этими войсками руководит лично начальник штаба 58-й армии Южного военного округа Российской Федерации генерал-майор Сергей Юрьевич Кузовлев. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. В воскресенье в Мариуполе обстрелов не было, однако под огнем вооруженных формирований донбасских сепаратистов оказались города и поселки в Донецкой и Луганской областях. Лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко в прошлую пятницу объявил, что ДНР больше не будет вести мирные переговоры с Киевом и соблюдать минские договоренности. Выступая перед жителями Донецка, он сообщил о начале стратегического наступления на Мариуполь, заявив, что через несколько дней сепаратисты замкнут Дебальцевский котел. На Луганском направлении сепаратисты в выходные обстреливали станицу Луганскую, селение Крымское, Макарово и Новотошковское. Под огонь установок «Град» попали Верхняя Ольхова и Крымская. На Донецком направлении обстрелом из артиллерии сепаратисты подвергли селение Славное, рассказывает работающий в зоне конфликта журналист Украинской службы «Радио Свободы» Лев Костек. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
Предыдущие два дня я был на передовой. Одна позиция, где мы работали, окраина Дебальцево со стороны Луганска, которая сейчас постоянно под обстрелом. И еще одна точка горячая сейчас – это Бахмутская трасса. 32-й блокпост. Сейчас пришлось отойти с 31-го блокпоста. Это уже еще ближе к нашей территории. И самые горячие бои сейчас происходят на 29-м. Нам приходится отходить, потому что очень много сил стянуто в этом направлении. Многие говорят о том, что боевики будут выдавливать вот такими постоянными артобстрелами, атаками, массированными украинских военных. Ближайшая стратегическая, возможно, стратегическая точка, которую они могут хотеть захватить, это Лисичанск. И если Бахмутскую трассу удержать не удастся, то, возможно, котлы, потому что она тянется многие километры. И то, что сейчас происходит на 29-м блокпосту, это действительно ни под какие определение перемирения подпадает.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко выразил уверенность, что через несколько дней сепаратисты замкнут Дебальцевский котел.
Мне кажется, это будет очень сложно, потому что в этом направлении очень много украинской техники, украинских военных, и это не просто один блокпост, да, если говорить о 31-м блокпосту, можно проследить успехи боевиков. Они действительно предприняли массированные атаки, в несколько дней обрабатывали с артиллерии этот блокпост. Потом были танковые прорывы, и действительно украинским военным пришлось отойти с этого блокпоста. Но что получили боевики? Они получили просто выжженную землю, уничтоженную позицию, на которую никто не может зайти. Вот сейчас это ничья земля. С другой стороны, там неподалеку есть село Крымское, где тоже остались мирные жители, и там есть тоже украинская армия. Вот там возможно окружение, но это никакой не Дебальцевский котел. А если говорить о Дебальцево, мы попали на крайний блокпост украинской армии со стороны Луганска. Как раз мы попали во время танковой атаки. Нам пришлось, конечно, прятаться в блиндажи, но какого-то прорыва или движения вперед нет.
Какое направление Луганское, Донецкое сейчас стратегически наиболее опасно?
Сейчас Бахмутская трасса, на которой есть множество украинских блокпостов, на которой, как мы видим, уже по примерам 32-го, 31-го блокпоста, которые можно выбивать, которые не настолько укреплены хорошо и не столько прикрыты артиллерией, в принципе, это боевики делают. Если они будут продвигаться, то там возможны очень-очень плохие последствия, мелкие успехи, они действительно есть сейчас у боевиков, они вряд ли могут привести к тому, что тут мы получим новый котел, по примеру, Иловайского котла.
Что известно после обстрела Мариуполя об обстановке в городе сегодня и насколько город хорошо укреплен?
Обстрел вчерашний Мариуполя, убийство мирных жителей, никак не повлиял на оборону города. Вполне возможно, что эта атака и была рассчитана на то, чтобы посеять панику и привести к жертвам именно среди мирного населения. Потому что, по предварительным данным, военные особо-то не пострадали. И позиции украинской армии особо не пострадали. Там держит оборону полк Азов, и то, что мы сейчас видим, какие они дают комментарии, они вполне уверенно себя чувствуют. Да, били мариупольцев несколько десятков, но кроме этого, кроме осуждения во всем мире, вряд ли они получат какой-то от этого прок. Но, конечно, это ужасно восприняли в городе. Там действительно очень многие начали говорить, там, не поднимать панику о том, что вот возможно сейчас они начнут окружать город или ворвутся в город. Но если отбросить все эти разговоры и такие громкие крики, то мы видим, что кроме атаки градами по мирному населению ничего-то и не последовало.
Александр Гостев беседовал с работающим в зоне конфликта журналистом Украинской службы радио «Свобода» Левко Стеком накануне. Сегодня в Страсбурге открывается сессия парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой украинская военнослужащая Надежда Савченко, ставшая в октябре депутатом Рады от партии «Батьковщина», должна получить дипломатический иммунитет. Соответственно, дело в ее отношении в России должно быть прекращено. Савченко была включена в постоянную делегацию Верховной Рады в ПАСЕ 25 декабря прошлого года. Такое решение одобрил украинский парламент. Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов поясняет подробнее основания прекращения дела против его подзащитника.
Дело Надежды Савченко в международно-правовом политическом аспекте является прецедентным не только для Российской Федерации, но и для Украины. Это будет прецедент европейского масштаба. По той причине, что в период, когда Надежда Савченко уже находилась под следствием в России и удерживалась в российской тюрьме, в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду, которые состоялись 26 октября 2014 года. Разные политические силы до выборов предлагали Надежде Савченко принять в них участие. После размышлений, консультаций со своими родными, она приняла решение баллотироваться в качестве народного депутата в Верховную Раду от партии Юлии Тимошенко, партии «Батьковщина». «Батьковщина» поставила Надежду Савченко первым номером в своем списке и по итогам выбора, набрав 5,68%, получила 17 мест в Верховной Раде, и в том числе одно место, как первому номеру в списке, досталось Надежде Савченко. Сам по себе статус народного депутата Украины в Российской Федерации не дает дипломатического иммунитета, поскольку международно-правовыми соглашениями такой иммунитет не предусмотрен. Равно как и депутат Государственной Думы Российской Федерации не обладает иммунитетом в Украине. Вместе с тем, статус народного депутата открыл перед Надеждой Савченко другое политическое окно возможностей, а именно делегирование в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это межгосударственный орган, который был установлен уставом Совета Европы в 1949 году. Члены парламентской ассамблеи в соответствии с международно-правовыми соглашениями обладают дипломатическим иммунитетом. Статья 40 устава Совета Европы прямо говорит о том, что члены парламентской ассамблеи в тех государствах, которые ратифицировали устав Совета Европы и также являются членами парламентской ассамблеи, обладают неприкосновенностью и дипломатическим иммунитетом. Российская Федерация ратифицировала в 1996 году законом о присоединении Российской Федерации к уставу Совета Европы и членство в парламентской ассамблее. И таким образом на сессии парламентской ассамблеи, которая состоится с 26 по 30 января, Надежда Савченко получит официальный статус делегата парламентской ассамблеи, поскольку по условиям коалиционного соглашения в Верховной Раде она является одним из делегатов, направляемых от парламента Украины в данный международный орган. Как российское законодательство оценивает, реагирует на такой статус международно-правовой? У нас есть Уголовный кодекс, статья 11, часть 4, которая устанавливает, что дипломатической неприкосновенностью обладают как представители иностранных государств, полномочные лица дипломатических миссий, так и иные граждане, которые пользуются иммунитетом на основании международно-правовых соглашений Российской Федерации, которые имеют силу высшую, чем внутреннее российское суверенное законодательство. Уголовно-процессуальный кодекс, статья 3, часть 2, также указывает на то, что лица, которые являются членами международных организаций, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, обладающими дипломатическим иммунитетом, не вправе привлекаться к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. Защитники Савченко уверены, что вопрос о том, освободят ли украинскую летчицу из российского следственного изолятора, это вопрос политический, а не юридический. Савченко обвиняет в причастности гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. Савченко вину отрицает. В декабре ее защита представила доказательства невиновности военнослужащей. В момент, когда журналисты попали под обстрел, Савченко уже час как находился в плену у сепаратистов и не могла быть причастна к гибели журналистов. С 15 декабря Савченко держит голодовку в СИЗО. По словам ее адвокатов, за 5 недель голодовки она потеряла 15 килограмм. Ей трижды ставили капельницы. Руководство СИЗО не исключает, что рассмотрит вопрос о принудительном кормлении заключенной. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс продолжает настаивать на том, что в стране существует социальный апартеид, с которым необходимо всеми силами бороться. Именно это, по его мнению, является косвенной причиной радикализации мусульманской молодежи из неблагополучных кварталов, так называемых гетто. Заявления Вальса в последние дни вызвали во Францию бурную полемику и волну резкой критики в его адрес со стороны правой оппозиции. С подробностями наш корреспондент Наталья Коневская.
Мануэль Вальс сдаваться не собирается. Несмотря на непрекращающуюся критику со стороны представителей правой оппозиции всех мастей, от правоцентристов до правых радикалов, глава правительства продолжает настаивать на том, что в отношении определенных слоев населения во Франции существует апартеид. Тезис, выдвинутый им на прошлой неделе, Вальс вновь озвучил и подкрепил фактами в интервью воскресному изданию «Le Journal du Dimanche». По его словам, в настоящий момент во Франции существует от 50 до 100 кварталов гетто. Издание провело собственную проверку, придя к выводу, что речь идет о 64 проблемных кварталах в 38 городах страны. Как поясняет Вальс, речь идет о районах, где воедино сошлись несколько отрицательных показателей. Высокий уровень бедности, высокий уровень преступности, фактически полный провал национальной системы просвещения. И в этом с главой правительства мало кто берется спорить, учитывая неутешительные итоги политики развития городов в последние 3 десятилетия. Цель, заявленная французским премьером после терактов 7 и 9 января в Париже, изменить данную политику и искоренить такие явления, как гетто и сегрегация. Способна ли находящаяся у власти социалистическая партия и непосредственно Мануэль Вальс изменить нынешнее положение вещей? С этим вопросом мы обратились к Марисе Трепье, социологу, специалисту по вопросам иммиграции из университета Париж-7 имени Дени Дидро. По ее мнению, быстро и эффективно изменить практику, существовавшую в течение десятилетий, очень непросто, хотя тенденция наметилась позитивная.
Политика сегрегации и дискриминации ведется здесь в течение последних 30-40 лет. И, на мой взгляд, все это усугубилось на фоне экономического кризиса. Не у всех есть работа и будущее. Многие проблемы возникают еще в школе, которая в последние годы стала еще более неоднородной. Существуют благополучные школы для детей из семей среднего класса, а есть, которые испытывают постоянные трудности, и в них большинство учащихся – это дети из малообеспеченных иммигрантских семей. Многие подростки просто бросают школу. Кроме того, все больше католиков отдают своих детей в католические учебные заведения. Евреи все больше предпочитают еврейские школы. Мусульманам государство лишь в редких случаях дает разрешение на создание своих школ. Для получения такой лицензии должен быть соблюден целый ряд строгих норм. На сегодняшний день во Франции очень мало мусульманских учебных заведений. Политика светскости подразумевает, что любая частная школа должна финансироваться частным капиталом. Государство предоставляет частным учебным заведениям субсидии только в том случае, если они обязуются преподавать учрежденную Министерством просвещения учебную программу. В подобных случаях жалование учителям платит государство, но не более того. Тоже верно и в случае с местами религиозного культа и теологическими вузами, где образование получают католические священники, имамы и раввины. Финансировать все это должна сама община. Исключением в силу истории является только регион Эльзас-Мозель, и там персонал религиозных заведений получает государственное жалование.
По мнению Марисы Трепье, многим некоренным французам во Франции живется нелегко, потому что уровень дискриминации остается очень высоким. Эта дискриминация затрагивает в первую очередь молодых людей, иммигрантов или детей иммигрантов из бывших французских колоний Африки и Ближнего Востока.
Сегрегация, гетто, иммигрантские кварталы, высокий уровень безработицы – все это не позволяет этим людям почувствовать себя французами, потому что Франция их таковыми не считает, относясь к ним иначе, чем к другим категориям населения. Они чувствуют себя дискриминируемым меньшинством.
Собеседница «Радио Свобода» подчеркивает, когда речь идет о мусульманах, во Франции существует явная тенденция к обобщению.
Нужно понять, кто такие мусульмане. Мы говорим о мусульманах, подразумевая людей, приехавших из стран, большая часть населения которых – это мусульмане. Это все равно, как если каждого, кто живет в Италии, считать католиком. Таким образом, происходит обобщение слова «мусульманин». И кроме того, во Франции закон не позволяет производить ценз по религиозному признаку. И здесь фактически не существует этнической и религиозной статистики.
Это означает, что по определению невозможно точно сказать, сколько во Франции мусульман, потому что их не считают, не имея возможности задавать людям прямой вопрос, к какой религии вы относитесь.
В процентном соотношении доля иммигрантов среди населения Франции остается неизменной в течение многих лет, и она гораздо меньше, чем аналогичный показатель в Великобритании и Германии. Тут надо оговориться, что речь идет о тех, кого имели возможность сосчитать, так как в случае с Сан-Папье нелегалами точный учет вести практически невозможно. Большая часть иностранцев остается во Франции по семейным причинам. В силу глобализации люди сочетаются браком и переезжают в страну партнера. Во-вторых, здесь очень много иностранных студентов. И третья часть этой категории населения – это экономические иммигранты, то есть те, кто приезжает сюда на заработки. Это три основные категории, хотя можно назвать и другие. В целом, доля иммигрантов во французском обществе остается сравнительно неизменной. Что касается мусульман, точно посчитать их количество возможностей нет. На сегодняшний день нам известно, что среди тех, кого органы правопорядка определили как джихадистов, порядка 20% – это люди, принявшие ислам в подавляющем большинстве уроженцев Франции, выросшие в светских или католических семьях. Поэтому я всегда предпочитаю быть очень осторожной и не делать обобщений, когда речь идет о мусульманах. О ком мы говорим? О выходцах из стран Северной Африки в целом? О тех, кто отмечает Рамадан со своей семьей, но в остальном не придерживается обычаев? Их можно сравнить, например, с еврейскими семьями, которые отмечают только судный день, а в остальное время не являются религиозными, или с католиками, которые венчаются в церкви, но никогда не ходят на проповедь. Существуют различные уровни принадлежности к той или иной общине или религии. Как в случае с другими религиями, в исламе некоторые придерживаются обычаев лишь в той или иной мере, другие – яро, а иные – вообще никак.
Как же происходит на практике процесс радикализации мусульманской молодежи? Кто и как привлекает молодых мусульман в ряды исламистов? По словам Марка Хекера, специалиста в области радикального ислама из Французского института международных отношений ИФРИ, существует два основных пути. Первый – саморадикализация посредством доступной в интернете исламистской пропаганды.
В последнее время существует феномен распространения идеологической пропаганды Аль-Каиды и Исламского государства на французском языке в социальных сетях, доступ к которым открыт для каждого. Недавним примером результата такой саморадикализации было предрождественское нападение с ножом на полицейских в полицейском участке города Жуэ-Ле-Тур.
20-летний выходец из Бурунди за два дня до нападения, в ходе которого, по словам очевидцев, он кричал «Аллах Акбар», опубликовал на своей страничке в Facebook фото знамени террористической организации «Исламское государство». Тем не менее, он не был связан с какой-либо группировкой и не находился в поле зрения полиции как потенциальный джихадист. Второй путь, говорит собеседник «Радио Свобода», это вступление в ряды той или иной террористической организации, поддержание с ней постоянного контакта, получение военного инструктажа за рубежом с последующей целью проведения терактов во Франции. Пример – братья Куаши, 7 января совершившие теракт в парижской редакции сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Один из них несколько лет назад прошел в Йемене обучение по пользованию огнестрельным оружием. Оба причисляли себя к Аль-Каиде на Аравийском полуострове и состояли в постоянном контакте с проповедниками радикального ислама. Последние три года, говорит хакер, основным вызовом для антитеррористических служб Франции и для политического руководства стал отъезд большого числа французских граждан в Сирию и Ирак для участия в джихаде. Именно этот феномен считается сейчас во Франции главной угрозой в сфере борьбы с террором. Основное внимание и ресурсы сконцентрированы именно на этом вопросе.
Цифры, обнародованные МВД в конце 2014 года, просто немыслимы. Речь идет о порядка 1200 французах, состоящих в джихадистских сетях, направляющих бойцов в Сирию и Ирак. Это не значит, что все 1200 сейчас воюют в этих странах. Этот показатель включает тех, кто уже возвратился во Францию, тех, кто выехал в Сирию и еще не возвратился, тех, кто планировал отъезд, но по тем или иным причинам еще не уехал, тех, кто в настоящий момент находится транзитом в третьих странах и тех, кто был убит в боях. Таковых порядка 50.
По мнению эксперта ИФРИ, террористическая угроза в настоящее время приобретает все более разнообразные формы и зачастую до последнего момента не имеет никаких внешних проявлений, что существенно осложняет работу спецслужб по ее выявлению и предупреждению готовящихся атак. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Радио Свобода. Новости.
В Греции на прошедших воскресенье парламентских выборах победила леворадикальная коалиция «Сириза». Действующий премьер-министр страны Антони Самарас, партия которого заняла на выборах второе место, уже признал свое поражение и поздравил коалицию с победой. Лидер «Сириза» Алексис Ципрас заявил о намерении отменить меры жесткой экономии и добиваться списания большей части многомиллиардного долга Греции. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник внеочередное заседание в связи с обострением ситуации на востоке Украины. Встреча, инициирована Литвой по просьбе Киева, пройдет в открытом режиме. В зоне конфликта на востоке Украины сохраняется напряженность. В пресс-центре операции украинской армии сообщают о штурме сепаратистами позиций военных у города Майорска Донецкой области. Военнослужащие отразили нападение. Отмечается, что представители ДНР перебрасывают живую силу, танки и артиллерию городу Дебальцево. Президент США Барак Обама заявил о намерении усилить давление на Россию в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины. Он заявил, что в эскалации конфликта виноваты сепаратисты, финансовую и техническую поддержку которым, по его словам, оказывает Россия. Украинская сторона сегодня планирует опубликовать доказательства причастности сепаратистов к так называемой Донецкой Народной Республике к обстрелу Мариуполя, жертвами которого, по последним данным, стали 30 человек, 95 получили ранения. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прошло чуть больше 10 месяцев с момента аннексии Крыма России. Большинство жителей двухмиллионного полуострова стали гражданами Российской Федерации. Значительное меньшинство, всего несколько тысяч человек, из принципиальных соображений остались гражданами Украины и оформили вид на жительство. Каково себя чувствовать иностранцами в стране, в которой ты родился и считал своей родиной до недавнего времени? С так называемыми «отказниками» встретился мой коллега Мумин Шакиров, который сейчас рядом со мной в студии. Мумин, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. На конец прошлого года в Крыму на миграционный учет было поставлено более 60 тысяч иностранных граждан. Такие данные озвучили представители Управления Федеральной миграционной службы по Республике Крым. Около 7 тысяч граждан Украины сдали документы на получение разрешения на временное проживание и вида на жительство в аннексированном России полуострове. Надо отметить, что все те, кто получил за эти 10 месяцев аннексии российские паспорта, от украинских не отказались. Новые власти забирают документы только у военных, которые присягнули России, и у высокопоставленных госслужащих и чиновников. Остальные почти 2 миллиона жителей Крыма спокойно хранят украинские паспорта в тумбочках. Найти и разговорить резидентов Республики Крым, которые получили вид на жительство по принципиальным соображениям, непросто. Люди боятся говорить. По их словам, новые власти внимательно следят за тем, чтобы инакомыслие не вышло за пределы узкого круга или семейного очага. Житель военного городка Новофедоровка Екатерина Миронова получила вид на жительство и остается жить в своем родном Сакском районе. И не исключает, что у нее в любой момент могут быть неприятности из-за убеждений.
Более непонятного положения, как у нас сейчас, я не представляла в своей жизни. Мы не знаем, мы зависли над пропастью. Мы не знаем, что с нами будет. Может быть, послезавтра придут и скажут, вы не граждане этой страны и валите отсюда. Да, мы здесь резиденты. Да, мы потеряли столько времени, чтобы получить эти документы, но я не знаю, защитят ли они нас. Потому что если было бы нормальное правовое государство, согласитесь, в любом государстве к иностранцам всегда как-то немножко более трепетно относились. Но я не думаю, что это будет здесь так. Поэтому мы здесь иные.
Те люди, которые получили вид на жительство, что они преследуют?
Большинство уехало уже. Они уехали, и правда, я не исключаю той возможности, что вынудят нас уезжать.
Но в чем проявляется это давление?
Мы иные. Мы не можем разговаривать на украинском языке. Мы не можем свою точку зрения высказать. Мы не улыбаемся тому, когда развиваются триколоры. Мы не радуемся гибели украинских военных. Сердце кровью обливается за Украину. За то, что происходит с Крымом. Я очень тяжело переживаю за то, что происходит с экологией Крыма. Мне очень больно за это, к чему привело, что не работает Северо-Крымский канал. Происходит осушение земель, она же потом осолонится земля. Что с нашими озерами происходит? Мне это больно. Я не могу радоваться этому, прикрываясь тем, что но зато мы в России.
Екатерина Миронова временно не работает. На ее шее дочь-инвалид и маленький сын школьного возраста. Ее супруг Антон Миронов, работник энергетической компании, также не отказался от украинского паспорта, получил вид на жительство. Антон не скрывает своих разочарований в связи с тем, что Крым стал российским. Но еще больше у него претензий к украинским военным, которые не оказали сопротивления так называемым «зеленым человечкам», которые стали захватывать на полуострове одну украинскую военную базу за другой.
Бюджетная организация, которой я всю свою сознательную, я сначала там был, а потом всю свою сознательную трудовую деятельность я платил налоги. Я содержал этих дармоедов. А потом, когда пошла оккупация, они кроме как гимн спеть больше ничего не смогли. Гимн и я могу спеть. А на тот момент я вообще бы его орать мог. Приказа с Киева вообще никакого не поступило. Люди брошены были на произвол судьбы. Вы понимаете, чтобы нажать на курок или на гашетку, это надо какой-то перелом должен быть и в душе, и в сознании. А они что тут делали военные? Приказа не было. То есть инициативы вообще, когда уже высшие структуры власти, Министерство обороны, здесь на полуострове начали переходить на сторону оккупанта, естественно, младшему офицерскому составу и сержантам-прапорщикам и сверхсрочным служащим был показан ярчайший пример.
Екатерина Миронова готова жертвовать многим, чтобы история повернулась вспять. Люди должны почувствовать ответственность за то, как они отказались от одной страны и присягнули другой в массовом порядке.
Вот эти вот люди, которые смогли предать, смогли поверить неизвестно что, и на какой-то обещанный чупа-чупс в виде прибавки к пенсии в $100 с легкостью поменять свою родину, они должны пройти вот это вот все, они должны наживаться, наесться вот этого всего, что будет тяжелое впереди. Мы радуемся, когда нам выключают свет. Мы созваниваемся, выключают свет, у меня ребенок кричит «Слава Украине!» Мы созваниваемся друг с другом. А твой район отключили, а твой город отключили. А когда выключали всему Крым, у нас был праздник.
Откуда такой мазохизм?
Свет в конце туннеля. Какие-то действия происходят. Мы просили с самого начала, отключите нам свет, газ, воду, транспортная блокада, продовольственная блокада.
Чтобы отсюда ушли российские войска.
Поставляя электричество в Крым, Украина освещает базы, которые подготавливают боевиков, которые потом забрасываются на Донбасс. Продовольственные фуры кормить оккупантов, кормить предателей. Зачем? Мы выживем, мы знаем, ради чего мы здесь остались. Большинство уехало, потому что, ну, проще, удобнее, не могут здесь. Уехали те, кто не признает здесь Россию. Они уехали, а мы знаем, что мы вытерпим.
Тему страха продолжает ее супруг Антон Миронов.
Все боятся последствий именно вот этого государства, которое сюда. Если бы год назад вы приехали и спрашивали об России бы, у нас под подъездом бы очередь бы стояла. Я не знаю, об той же Польше, об любой другой стране. Вот это вот оно и было, что мы могли сказать на камеру все, что хотели. А сейчас все как-то зашоренные, запуганные. Я из ихнего числа, кстати.
Это был Антон Миронов из военного гарнизона городка Новофедоровка. Бывший сотрудник одной из татарской телекомпаний Мавиле Халилова также считает себя отказником. Она проживает в Симферополе, хотя родом из Бахчисарая. Родители переехали в Крым еще во времена СССР из Узбекистана. Мавиле пока не приняла российское гражданство, хотя не исключает, что наступит момент, и ей придется сделать выбор.
Без паспорта сейчас ты не можешь трудоустроиться там на работу, да, для этого нужен трудовой патент. А без паспорта ты не можешь там оформить какие-то документы, там, кредиты в банке и так далее, и так далее. А что касается меня, я пошла методом от противного. То есть, во-первых, у меня не было там, нет необходимости, там, на мне не оформлен дом, на мне нет машины, там, и так далее. То есть я в этом смысле достаточно свободный человек, практически нищая, а теперь без определенного места жительства, потому что мой украинский паспорт сейчас на данный момент недействителен на территории Крыма. Для меня было очень важно, наверное, сохранение украинского гражданства на тот момент, когда я писала отказ. Это был определенный момент, связанный с личной свободой. Вот, наверное, это больше, знаете, не какой-то такой технический момент, да, это больше был какой-то внутренний, моральный такой аспект для меня. Я не могу сказать сейчас, положа руку на сердце, что вот я не пойду завтра подавать документы на российский паспорт. Возможно, условия сложатся так, да, что меня уже уволили с работы, то, что предприятие переоформлялось. Я не могу сказать, что завтра для того, чтобы сохранить там свое рабочее место и так далее, я не пойду и не возьму там паспорт российский.
Для Мавиле молодой женщины, как оказалось, не просто получить вид на жительство.
Есть вариант вид на жительство, но там есть определенные сложности, связанные с тем, что должен быть опекун, который возьмет как бы обеспечение человека, который получает вид на жительство, на себя. Либо у меня должно быть официальное трудоустройство на момент получения вида на жительство. У меня сейчас его нет.
Опекун, но вам же 25 лет.
Если кто-то из моих родителей имеет российское гражданство и официально трудоустроен, то тогда я могу получить вид на жительство. Если нет, то тут возникает сложность. Учитывая, что мои родители переехали в Крым в 88-м году, и с тех пор как бы моего папу не прописывали очень долгое время, он не мог официально трудоустроиться, и он, как и все крымские татары, вынужден был заняться каким-то сельским хозяйством, грубо говоря. Моя мама уже выходит на пенсию, она тоже официально сейчас не трудоустроена, и поэтому как бы, вот в этом смысле у меня возникает определенная сложность с оформлением вида на жительство.
Это была Мавиле Халилова. Многие украинские военные после аннексии Крыма России перешли служить в российские вооруженные силы. Грубо говоря, изменили присяги. К ним далеко не однозначное отношение со стороны простых людей. Ольга Пустовойт, инженер из Новофедоровки, убеждена, что у таких людей могут возникнуть сложности в российской армии.
Что карьеры у них здесь не будет, это 100%. Здесь ее не будет. Если они, может быть, поедут в другое место, как-то себя зарекомендуют, может быть, проявят. Я не знаю. Вот правда, я смотрю на замполитов. Вот у нас были замполиты, для меня это самое дикое было. Ладно, техники, которые обслуживали одни самолеты, переучатся будут другие. Ты должен был, я не знаю, учили они это этому или нет, но ты должен учить своих там подчиненных или контингент этот любви к родине, да? Свой там почетный обовязок. Я уже помню, обязанности свои почетные ты должен знать, там непочетные тоже и так далее. И здесь пришла Россия, и этот отдел остался. Вот понимаете, я понимаю еще те, но они же остались, и я думаю, теперь все, теперь они учат, что нужно другую родину любить. Я этого даже понять не могу. Я беседовала на уровне майоров. И это ребята, которые сказали, ну а что мне до пенсии полгода осталось, что я уже куда-то поеду, уже побуду здесь, уйду на пенсию. Вот такие вот разговоры.
Это была инженер из Новофедоровки Ольга Пустовой. Напомню, что большинство из тех жителей Крыма, кто получил российские паспорта, лишены возможности попасть на территорию Украины по этим документам. Поэтому многие используют для поездки на материк украинские паспорта.
Спасибо, Мумин. Мой коллега Мумин Шакиров встретился с отказниками в Крыму. Сегодня в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоится суд над членом политсовета партии РПР «Парнас» Львом Дмитриевым и активистом партии Андреем Ермаченковым. 23 декабря, в день чекиста, они развернули на одном из мостов Петербурга баннер с портретом Путина и пародирующим слоганом Олимпиады в Сочи «Кризис неизбежный, зимний твой». Накануне суда с Львом Дмитриевым беседовал наш корреспондент Виктор Резунков.
Акция проходила в конце декабря. Как раз мы приурочили ее Дню работника спецслужб, то есть то, что называется День чекиста. Приурочили мы ее потому, что все-таки нашей страной сейчас на данный момент рулит банда чекистов, непрофессиональных, совершенно способных только к репрессиям, к воровству денег и к каким-то другим, не приносящим нашей стране никакого блага вещам. И, собственно, поэтому мы посвятили эту акцию именно Дню чекиста.
Трудно было акцию организовать?
Организовать было достаточно трудно, потому что мы уже под конец поняли, что все наши источники, в которых мы общаемся, да, то есть это социальные сети, СМС, WhatsApp и остальные мессенджеры, они просто прослушиваются. Вот, но мы были к этому готовы, поэтому достаточно хорошо вбросили дезинформацию о том, что эта акция будет проходить в одном месте, поставили там разведку свою. И действительно, приехало огромное количество оперативников Центра Э, несколько машин милиции. Но мы были к этому готовы, соответственно, провели в другом месте. Это был сделан, напечатан большой баннер с изображением Путина и слоганом, который мы переделали из слогана Олимпиады. Слоган Олимпиады был «Зимние жаркие твои». Мы переделали «Кризис зимний неизбежный твой». Вот это был большой баннер, вывешенный на мосту лицом Светлановской площади на проспекте Испытателей. Это очень людное место, где проезжает огромное количество машин, где постоянно скапливается пробка. То есть очень многие ее увидели. Мы пришли, вывесили, зажгли пиротехнику, было хорошо, очень смотрелось очень хорошо, и, в общем-то, акция, как я понимаю, получила достаточно широкий резонанс.
Лев, как вы определили, что за вами следят?
До этого сталкивались по опыту своему и по опыту других активистов. Мы знали, что, в общем-то, наши аккаунты и наша переписка вся просматривается, хотя, на самом деле, в ближайшее время буду требовать какие-то документы. Возможно, обращусь в прокуратуру по этому вопросу, да, потому что если бы это было законно, то эти материалы бы, в которых мы обсуждали эту акцию, наверняка бы попали в материалы того судебного дела об административном правонарушении как доказательство. На самом деле, там никаких материалов с нашей прослушкой и с нашей перепиской нет. Поэтому я так понимаю, что все это делается незаконно. И мы будем с этим, естественно, разбираться. Как мы определили, что мы просто ожидали этого, и поэтому как раз поставили разведку на том месте, которое мы обсуждали в социальных сетях.
Как власти отреагировали на вашу акцию?
Интересно отреагировал, потому что раньше мы специально планировали акцию, чтобы нас не повязали на месте, нам это удалось. Просто у нас поджидали вот моего товарища Андрея Ермаченкова. Вообще брали как международного террориста, там 10 человек оперативников. Меня тоже тут прессовали, нас заставили, попытались заставить дать объяснение. Естественно, в объяснении мы написали, что в 51-й статье Конституции мы от дачи показаний на себя отказываемся. Что будет дальше, я могу рассказать. На меня, например, сейчас повесили две статьи 20.2 за проведение различных мероприятий. У меня было еще одно мероприятие, которое мы приурочили к кампании Алексея Навального, кампании распила по ратификации 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, когда чиновник должен отвечать за свои доходы, за свое имущество. Мы сделали баннер напротив медного всадника, растянули его, чтобы сделать хорошую фотографию, чтобы просто привлечь внимание к проблеме. Мне это тоже вторую статью, вот это вот мне сейчас инкриминируют. Вот, если будет два положительных решения суда, то есть я буду признан виновным, и если я еще раз попадаю на санкционированные акции, скорее всего, на меня будет заведено дело по новой статье Уголовного кодекса. У нас в сентябре появилась 212.1 Уголовного кодекса. Это неоднократное нарушение правил проведения митинга. Что, в принципе, это уголовная статья со сроком, предусмотренным до 5 лет.
Лев, когда вы стали участвовать в политических акциях?
Так получилось, что в политику и в политический активизм я пришел где-то 4,5 года назад, достаточно случайно попав на стратегию 31 еще в гостиную двора, которая приводилась. До того момента я не очень увлекался именно политикой, политическим активизмом, потому что жил немножко другой жизнью, более обычной. А после этого, как в году в 2010-м, в 2011-м, я начал интересоваться политикой, потому что я понял, что вокруг в стране происходит что-то не то. Начал искать какие-то другие информационные ресурсы, начал смотреть оппозиционные сайты и понял, что действительно в стране происходит то, что происходить в нормальной демократической стране не должно. 31 числа я как-то раз пришел на стратегию 31. Меня там арестовали. Так получилось, что я стал более-менее заниматься уличными акциями, заниматься организацией протестными акциями. В принципе, я занимаюсь этим и сейчас.
С Львом Дмитриевым беседовал наш корреспондент Виктор Резунков. Московские парламентарии намерены обратиться в Госдуму с предложением обложить налогом владельцев домашних животных, а также ввести обязательную регистрацию и паспортизацию питомцев. По мнению депутатов Мосгордумы, подобные меры заставят граждан более ответственно относиться к своим любимцам, а также помогут властям нести расходы на содержание приютов и вести учет безнадзорных животных. Проблема бездомных собак актуализировалась в России на прошлой неделе, когда так называемые «догхантеры», радикальные в своих методах борцы с бродячими животными, заявили, что намерены разбросать 20 января яд в парках и скверах по всей стране. Случаи отравления собак, причем не только бездомных, были зафиксированы во многих российских городах. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
В январе догхантеры применили новое средство борьбы с бездомными животными. Противотуберкулезное лекарство, безвредное для человека, но смертельное для собак. В тех местах, где оно было разлито, на снегу оставались пятна розового цвета. Даже при соприкосновении с этими метками и вдыхании их испарений, как сообщают владельцы животных, у собак наступали симптомы острого отравления. Многие питомцы погибли. На улицах крупных городов находили трупы бродячих собак. О погибших животных и разбросанном на снегу яде сообщили, в частности, из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Тулы, Ярославля, Владивостока, Санкт-Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев подтвердил, что в городе зоозащитники находили на снегу много розовых пятен, следов от препарата, смертельно опасного для собак и свободно отпускаемого в аптеках.
В соцсетях многие наблюдатели уже укорили зоозащитников в том, что они, комментируя акцию догхантеров, открыто называли препарат, которым те пользуются. Мол, зачем делать этой отраве дополнительную рекламу? Мария Зуева, координатор Центра защиты прав животных ВИТА в Челябинске, говорит, что подобная информация, к сожалению, в изобилии содержится в интернете. Ее несложно найти, а вот бороться с такими сайтами практически бесполезно. Одни закрывают, другие тут же появляются. За минувшую неделю в Челябинске от яда погибло несколько собак, рассказывает Мария Зуева.
Акция, конечно, у них состоялась, они везде разбрасывали либо крысиный яд, либо вот этот вот препарат от туберкулеза. Об этом свидетельствовали многочисленные розовые пятна на детских площадках, около мусорок, в зеленой зоне, где выгуливают, в общем-то, собак. Мы, конечно, не вели такую подробную статистику о гибели животных, но то, что есть конкретные случаи, когда именно из-за этого, из-за отравления погибли животные, то есть это есть. А в клинике имени Денисова такую собаку, к сожалению, одну не смогли спасти. Ну и в других клиниках тоже были вот данные о том, что погибали собаки. Слух просто прошел о том, что они вот 20-го ее запустили, но на самом деле уже дней за 7-8 мы начали находить вот эти вот следы розовые, и уже начались проблемы с животными. Погибла даже собака, которая в частном секторе, которая даже не гуляла на улице. То есть они закинули этот яд через ворота.
Челябинские зоозащитники уверены, бороться с догхантерами надо, ужесточая наказание как для них, так и для безответственных владельцев животных, которые бросают их на произвол судьбы. Для этого всех домашних животных нужно ставить на строгий учет, а также создавать для бездомных питомцев государственные приюты.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов сообщил, что в самой столице Свердловской области массового уничтожения собак не наблюдалось, в отличие от некоторых других городов в регионе.
Акция по уничтожению собак, назначенная догхантерами на 20 января, в Екатеринбурге не встретила массовой поддержки. В ветеринарных клиниках не отмечали поступления отравленных или покалеченных животных. Екатеринбургские зоозащитники сообщают о единичных случаях отравления собак. Также кто-то обстрелял бездомную собаку тактического оружия. На городском интернет-форуме собирали средства на ее лечение. В любом случае, попыток массового уничтожения бродячих животных в Екатеринбурге не было. Как говорит Анна Павлова, специалист по связям с общественностью фонда «Зоозащита», в Екатеринбурге нет какой-то организованной ячейки докторов. Отдельные лица, разбрасывающие травы или охотящиеся на собак с оружием, это те, кто вдохновился материалами сайтов московских хантеров, или просто люди, которые мешают живущие рядом с ними собаки. Но в городах Свердловской области произошло несколько случаев массового уничтожения животных. О трупах собак, лежащих на улицах, сообщают из Нижнего Тагила, из Каменск-Уральского. Случай массового убийства произошел в городе Нижней Серьге. По сообщениям очевидцев, собак стреляли из пневматического оружия ампулами с ядом. Уничтожали всех без разбора, бродящих собак, собак в ошейниках и даже сидящих на привязи. Администрация города Нижний Серги сообщает, что никаких обстрелов или отловов собак в это время никакими службами не проводилось. Видимо, в данном случае действовали как раз догхантеры. Владельцы погибших и пострадавших собак в Нижних Серьгах собираются обратиться в полицию с требованием привлечь живодеров к ответственности.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Порубов. По словам корреспондента «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Вероники Генкиной, проблема травли животных для города не новая.
В сюжете на местном телевидении говорилось о Лысковском районе Нижегородской области, где произошли отравления собак. Но в Нижнем этот процесс травли собак идет давно. И буквально вот за 2 недели примерно до обещаний догхантеров в соцсетях писали о разбросанном яде в Канавинском, Сурумском, Автозаводском районах. Недавно моя знакомая говорила о смерти ее собаки-овчарки. Это произошло где-то 3 месяца назад, после того, как она полизала снег, как ей показалось, на прогулке в парке 1 мая, это Канавинский район. В Автозаводском районе, где я живу, говорили об разложенной отраве на снегу где-то 2 недели на улицах Южной шоссе и Шнитникова. В Автозаводском парке культуры и отдыха, где работает буквально моя соседка, она постоянно жалуется, что туда приходят бездомные животные, даже подбрасывают кошек и собак, и постоянно, значит, их убивают и травят. Она считает, что это, конечно, парковое начальство, с кошками расправляется, натравливает на них собак, а собак подходит на траву. В соцсетях на эту тему сейчас рассуждают, и сейчас уже такое мнение, что само это тиражирование вот этих слухов, этим кто-то пользуется, и люди, которые не любят животных, которые агрессивные, они начинают разбрасывать уже краску на снегу, таким образом пугая владельцев животных в местах выгула, где есть специальные пустыри, где выгуливают собак.
Рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Вероника Генкина. По мнению президента Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, проблема травли собак коренится в маргинализации российского общества, и решить ее не получится до тех пор, пока догхантерам, которых правозащитница предпочитает называть современными шариковыми, будут предоставлять трибуну на центральных телеканалах.
Проблема давным-давно вышла за пределы взаимоотношений человека и животных. Тут вопрос уже в деградации нашего общества, маргинализации, в чьих интересах это делается, это вопрос. Потому что 7 лет обсуждать одну и ту же проблему, размывать ее и ничего не делать для того, чтобы она прекратила существование, в то время, когда на акциях стоят звезды, известные люди в стране, собственно, весь цвет нации просят решить, наконец, запретить этот террор. И психиатры тоже говорят в унисон с ними, а трибуну дают на центральных каналах людям неадекватным, которым уже, возможно, нужна психиатрическая помощь, у которых руки по локоть в крови, вот в чьих интересах это делается, это и будет ответ на вопрос, почему это так долго все продолжается.
По словам Ирины Новожиловой, существующие нормы российского законодательства, касающиеся прав животных, почти не применяются на практике.
Все, что есть, это 245-я статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, но в нашей среде она называется инвалидной. Она вообще не работает. И случаев, когда она сработала, можно пересчитать просто по пальцам. Это при стечении обстоятельств с огромным количеством прессы, когда все это стало достоянием общественности. Статья сама имеет массу изъянов. Во-первых, формулировка жестокости очень узка, если есть увечья или последовала гибель. Это не распространяется на целый ряд состояний, когда животные терпят лишения, например, закрыты в подвале, заживо замурованы, 2 недели сидят без воды и еды. Дальше в диспозиции к этой статье указано, что преступление должно совершиться из садистских побуждений, из корыстных побуждений в присутствии малолетних. Кто и когда из маньяков признавал, что они совершали это из садистских побуждений? Они же себе придумывают миссии. И эти миссии во всех учебниках психиатрии описаны, и у людей, которые стоят за вот этим движением Шариковых, все те же самые миссии. То есть это очистка города, они выполняют якобы функции вот таких вот очистителей. Это воспитание владельцев животных. Тем же самым страдали и известные маньяки.
Считает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».